Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Полина Борисовна Митрофанова.
Алексей Александрович, сегодня у вас несколько тем, традиционные письма, конечно же, будут, и вы хотели поговорить о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса. Я думаю, что темы все будут интересны и полезны нашим слушателям.
Понятно, что у нас, конечно, темы каждый раз в чем-то повторяются, в чем-то обязательно я смотрю новые, ну, хотя бы по отдельной какой-то непосредственной тематике или какой-то фамилии персональной. Но я думаю, что мы с вами сегодня постараемся по возможности охватить несколько проблем. Первое, это я бы хотел рассказать, что вот в марте в области, именно в области у нас, отмечают День народного подвига, это по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, Уральского добровольческого. Вот. Это, еще раз повторяю, областной праздник. Я на нем вот был. И некоторые впечатления об этом, плюс, значит, соображения на дальнейшее у меня есть. Второе, вот о чем хотелось бы сказать. Дети войны до и после войны, именно на фоне уровня образования, я бы это назвал как эстафета, наследие нужды. Именно так вот впечатление. Причем не просто так впечатление отдельных, так сказать, родственников погибших воинов и тяжелое там детство, а статистика, что очень важно, чего крайне не хватает. Значит, мне посчастливилось в этом плане ее найти и по-своему взглянуть на эту статистику. Ну, третье, это по письмам, письма, которые к нам приходят. И я, знаете, что хотел бы еще, Полина Борисовна, чтобы мы могли в передачах называть помимо адреса для переписки, еще и мой электронный адрес. Почему? Потому что такая нужда прозвучала из-за рубежа. Нас, оказывается, с вами слушают и в странах мира, вот, и они наверняка могли бы выйти на меня. Вот так, положим, почта традиционная, это не очень удобно, а электронный адрес был бы хорош. И я думаю, что вы в конце тоже повторите этот электронный адрес. Запишите, уважаемые радиослушатели. Вообще, когда мы ведем эту передачу, у меня маленькая просьба, чтобы была под рукой и ручка, и, конечно, лист бумаги. Потому что, может быть, что-то полезное будет и интересное для вас записать. Так вот, мой электронный адрес. Значит, он это все латинскими буквами, английскими, можно сказать. ASPV, как Виктория, 95, ну, это вот в начале до собачки, значит, AAZYSPV95, где А – это Алексей Александрович, Z это Зыков, Y как, значит, З, АЗ, то есть тут вот 9 знаков, AAZYSPV95, собака, mail.ru, или mail пишут, через букву А, mail.ru. Вот это вот наш адрес, мой адрес, приходит лично ко мне. Начнем тогда с первого вопроса. Значит, действительно, в марте был подписан указ губернатора Куйвашева, нашего губернатора, по поводу учреждения нового праздника – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Вот. Это хорошая задумка и прочее. И вот недавно я был приглашен на это мероприятие, побывал, значит, и попросил тоже, чтобы мне дали слово. Дали мне это слово высказать, и я сказал, может быть, не столь хвалебно. Вот. Похвалил я многом в этом плане, что это прекрасно, что сделан такой день. Но хотелось бы первое дело уточнить. Значит, вот понятно, народный подвиг по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, но когда я смотрел прошлые годы тематику, с чего началось на Урале вот это противостояние фашистской агрессии, то натолкнулся на то, что и до формирования вот Уральского добровольческого танкового корпуса летом 43-го года были подобные, значит, инициативы. Ну, в частности, я могу сказать, что формировали еще в 41-м году, начинали, значит, в 42-м году завершали, три танковых колонны. Назывались они «Свердловский комсомолец». Это ни много ни мало 132 танка. Тоже сбор средств от населения, вот это такое, и это была, так сказать, внеплановая акция. Вот. Затем была колонна «Тагильский рабочий», 24 танка. И все это, вот, значит, были созданы на средства трудящихся и жителей области еще до формирования УДТК. Ну и тут можно привести, положим, литературу, это книга Коломейца «Танковые колонны Красной Армии 41-45 года». Это в Москве издано в 2009 году. Значит, что хотелось еще подметить, что в сводной таблице о танковых колоннах, когда я вышел на эту сводную таблицу, построенных на средства жителей и народов СССР, значит, области СССР, и других стран мира, кстати говоря, не только мы, приведено несколько сотен таких инициатив. И вот они подаются к инициативе самих коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, детских садов, творческих коллективов, ну и прочее, тут всего не перечислишь. Конечно, это был как бы полушепот из неприметной суфлерской норки ВКПБ в то время. И, кстати, неудивительно, что напрямую от коммунистической партии в то время ВКПБ я не приметил ни одной инициативы, что именно от них. Она, вот партия, только одобряла и поддерживала. Правда, когда и за рубежом почувствовали, что нужно помочь, то и там, уже без суфлерских подсказок, откликнулись наши соотечественники, сочувствующие. Вот так собрали и передали в Иране представители армянской диаспоры средства на танковую колонну. Это передали они через генерала Баграмяна, это иранская диаспора армян. Так откликнулась и Монголия, значит, собрав в советском эквиваленте средства на 32 танка. Это маленькая Монголия. 32 танка Т-34 и на 21 танк Т-70. Такой был меньше значительно, чем Т-34, но вот такой в ходу был на вооружение. Это в 42-м году, все до 43-го года. И на фоне появилась колонна «Революционная Монголия», так вот ее назвали. Ну, кстати, вот Монголия-то помогала и лошадьми, и полушубками для армии, и многим другим. И я считаю, что спасибо им великое. Хотя сейчас вроде как не принято вспоминать о таких мелких странах. А вот так вот взять, их помощь-то была по их возможностям довольно-таки великая, по их возможностям. Ой. На средства тружеников танка, Урала, вернее, были построены и переданы в армию вот Свердловский комсомолец, две танковые еще колонны имени Чкалова, это с Урала целиком, танковые колонны «Челябинские колхозники», колхозники Удмуртии. Тут, знаете, всего-то не перечислишь, и Свердловский колхозник даже были такие колонны имени комсомола Молотовской области. Я к чему это веду, уважаемые друзья, что не только формировалась народным подвигом одна, значит, вот колонна, или там, можно сказать, танковый один корпус, Уральский добровольческий танковый корпус. Тут было так, если посмотреть в книге памяти Свердловской области, там есть такая дата, вернее, такое сведение, что Свердловская область, она сформировала и отправила на фронт в годы войны 214 войсковых частей и подразделений. Это тут не только, положим, отдельные полки, это и армии, 22-я армия взять, уходила 50-я армия, НКВД тоже формировалась тут, генерал Тарасов, погибший на фронте в Румынии. И много было таких подразделений, а в целом более 500 было формирований по Уральскому добровольческому, по Уралу. Это Челябинские и другие там области. Пермская в то время считалась у нас. Я к чему это веду? К тому, что когда я побывал на мероприятии, посвященном вот этому дню Уральского добровольческого танкового корпуса, то заметил большое скопление войсковых подразделений, то есть это из Свердловского гарнизона, значит, от разных частей, военный оркестр, все это хорошо. И довольно-таки небольшая группа была гражданских лиц. И практически, когда я там поспрашивал, кто же там от 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса, в общем-то, 1-2 человека и больше нет. И говорю, очень важно в этом отношении, уважаемые радиослушатели, чтобы под эгидой вот этого хорошего дня, который посвящен одной из, значит, крупных танковых подразделений, могли учесть еще и другие, 214, значит, ну, отнять вот уральские добровольческие, 200 остальных подразделений. Они не должны быть забыты, они должны быть на слуху у граждан. Многие из них стали гвардейскими, то есть отмечены большими, так сказать, военными подвигами. Это в основном те, которые были сформированы во второй половине войны. А первые, те, которые приняли самый главный, тяжелейший удар в начале войны, те, которые постарались остановить врага под Москвой, те, которые не дали ворваться в Сталинград, вот эти-то полегшие, так сказать, полки и дивизии, они никак не упоминаются, и о них, которые приняли и остановили полчища немецкие, должны быть упоминаемы. И я полагаю, что было бы неплохо это делать день не только Уральского добровольческого танкового корпуса, а в целом всех формирований и в память всех солдат, которые были призваны, так сказать, на защиту Отечества, всех граждан Свердловской области в данном случае. Вот такого рода предложения у нас и такие вот размышления, потому что дальше, через год-два, уже некого будет там, так сказать, приглашать. И так-то немного с Уральского добровольческого корпуса от родственников-то. А сами солдаты уже в этом отношении давно ушли в мир иной, те, которые вернулись. Так что вот такое дело. Еще хотелось бы сказать о другой теме. Я бы ее так назвал — эстафета наследия нужды. Знаете, уважаемые радиослушатели, вот в обществе часто возникают споры. Так ли уж плохо сказались последствия войны на социальном факторе детей, родившихся в довоенный период и в период войны? Рассуждения это сводятся к разности в уровне образования у родившихся в предвоенный период, это условно до конца 41-го, начала 42-го года, и в период войны, условно до конца 45-го года, и сопоставление с родившимися после войны, именно уже от фронтовиков, которые вернулись с фронта. Тоже вот интересно ведь. Рассуждают, опираясь на собственные представления чаще всего о данной проблеме. У одних в памяти детства без отца, не вернувшихся с фронта, там нужда, у других вечная нужда, хоть и с отцом, так как он вернулся инвалидом, и не от него, а ему требовалась помощь от семьи. У третьих не всякому расскажешь, что отец был, вернулся, но последствия фронтовых, наркомовских 100 граммов, в общем-то, привели к черной полосе Будин, ну и к белой горячке. Такое тоже нельзя скрывать, такое было много, я помню, на улицах в те годы, сколько было много, около пивнушек и прочее. У следующих нищенская жизнь в колхозе, не слаще воспоминания и у детдомовцев-то, когда ни отца, ни матери. И самое смешное, или любопытное, так сказать, но и им завидовали, что о них, дескать, государство заботилось. Да, жили некоторые в селах, часто в полуразвалившихся домиках, в городах ютились, вот в Свердловске, я вспоминаю, в те годы, он был в Свердловском еще, ютились в бараках, а то и в так называемых шанхаях. Поспрашивайте своих бабушек, если они у вас сохранились, что такое Шанхай по тем временам. Это прилепленные друг к другу хибарки из теса, рубероида на крыше, листовой жести, сколоченные кое-как, и с опилками в простенках между фанерками и тесом. Короче говоря, каждый хлебнул лихо, ну и склонен был завидовать другому бедолаге. Часто слышал такие диалоги. Вы, мол, жили в колхозе без денег, да с картошкой, а вот мы... Ну, а им в пику колхозники говорят, так вы-то что, в городе? У вас хоть электричество было, тротуары, белый хлеб, а мы, говорит, и этого не видели. И вот до сего дня люди не могут объединить свою нужду с чужой, чтобы общим фронтом согласованно требовать справедливости и поддержки в социальном плане. Вот не будем забывать, что часто зарплата не соответствовала уровню образования в то время. Да, особой корреляции в стране гегемонии пролетариата, я бы так назвал, по этим показателям-то не было. Была установка государственная не создавать предпосылок к накопительству и обогащению для всех категорий граждан. И вот на этом сером, унылом, я бы сказал, телогреечном фоне, бледнее прочих малоприметными тенями, так мышками, прошмыгивали дети павших отцов без почести, отцов без почести, без наград. И хотя большинство тех и других, за редким исключением, конечно, жили на подсосе, все-таки разница-то наблюдалась. В общей массе более грамотные материалы, материально-то, жили и сегодня живут получше, и они, и их внуки. Ну, а в интеллектуальном плане, в смысле кругозора, интересов, тем более. Но это могут посчитать эмоциями, действительно, поди-ка вот, опирайся на эмоции. А вот что говорит статистика? Что говорит статистика? И есть ли она по данной теме? Можно сказать, что в чистом виде ее не было. Но она есть. Вот я лично советую заглянуть в результаты всесоюзной переписи населения, которая была проведена в январе 1989 года, и поразмышлять. Ну, в частности, ее раздел «Уровень образования населения СССР». Ну, возьмем данные по Российской Федерации, в то время РСФСР. В численности населения во время переписи 1989 года с 15 лет и старше, ну почему с 15, потому что мы говорим про образование, до 15 нечего тут считать, с 15 лет и старше имели 7-летнее образование и выше, включая там техникум и прочее, 10 классов техникум и высшее образование. Это 80,6%. Я, уважаемые радиослушатели, сразу скажу вам, что у меня по этой части анализ сделан лично мною, и там будет несколько вот таких чисел. Прошу их, так сказать, внимательно обратиться к ним, прослушать. То есть безграмотных было около 20%. Практически каждый пятый был малограмотным или безграмотным. Тут, как видим, учтены родившиеся и в 1974 году, и рожденные до 1917 года. Ну, а если заглянуть в образовательный уровень 20-летних, родившихся уже в 1965-1969 годах, то у них уровень образования выше семилетки составил 99%. Представляете? Многие из них еще не успели закончить к тому времени вузы, ну, 20-летние, да. Но 76,8% из них имели среднее общее образование или техникумы. Это уже что-то. можно было бы упустить и такой нюансик, но кратко о нем сказать нужно. Советская власть, судя по статистике, после октября не блеснула яркой звездочкой грамотности. Всего 23% оказалось таких, а 77% малограмотных и безграмотных. Это вот до того периода. И это среди тех, у кого возраст обучения как раз пришелся бы на советский период. Возьмите для примера родившийся в 1907 году, плюс-минус 5 лет. Какая тут школа? Первая мировая война, гражданская война, разруха, раскулачивание, репрессии грамотных, так сказать, к стенке или в ГУЛАГе. Всего 3 миллиона 860 тысяч человек из них дотянули до переписи 1989 года. Это из 172 миллионов, которые старше 15 лет. Всего 3 миллиона 860. Львиная доля их полегла на фронте, успев народить племя детей войны. Вот это вот предвоенные дети войны. Ну а какова картина этих детей войны? И у тех, кто родился после войны. Тут в статистике наблюдается резкий, так сказать, водораздел. Ну, я начну с молоди. То есть тех, чьи отцы были на фронте пацанами, выжили и возмужавшимися вернулись. Ну и, конечно, папаши постарше, у кого тоже не было еще густой поросли детей-то в довоенного образца. Так вот, уровень образования от 7 классов до вуза включительно, эти дети, родившиеся с 45 по 54 год, впоследствии подняли до 98%, то есть практически малограмотных не осталось. Это уточняю молодых, не нюхавших пороха детей. И вот с 23% у стариков и ровесников 17 года и старше, и ровесников начала того века, это 56% удорвавшихся до знания молодых в ту пору фронтовиков, они сами еще стали после войны оканчивать школы и вузы, фронтовиков и тружеников тыла, севших за школьную парту в студенческих аудиториях. А вот у детей войны поскромнее результаты. Те еще не могли народить свое потомство в то время, что это важно отметить. Вы и сегодня видите этих детей войны предвоенной поры. Это те неказистые нынче старушки, старички, придавленные в пору роста тяжелыми мешками колхозной картошки и зерна, а в городе-то болванками заготовок под артиллерийские двухпудовые снаряды для обточки на токарных станках в городах на голодный желудок. Это они из-за куска хлеба оставили школу, не дотянув и до 7 классов. И 45% из выживших в годы войны остались малограмотными. Чуточку повезло некоторым из родившихся в предвоенный период, это 37-41 годов. 18,5% из них окончили техникумы, 13,4% окончили вузы. Многим из них потому подфартило, что в годы их юношества образование стало бесплатным на начало учебного 1956 года, а то было платным после 7 класса, начиная с 40 года, с учебного года 40 до 56 года. Кого пугает обилие приводимых мною чисел, можно отключиться от внедрения в тяжелый период нашей Родины. Но я хотел бы показать еще картинки, не в радужных тонах, а для разъяснения, чтобы не создавалось впечатление, ну, как бы это сказать, о средней температуре в больнице. Деревни и города. В деревнях и городах по Союзу и по Российской Федерации, по РСФСР, разница была очень острой. В СССР женщин, в целом в СССР, женщин по итогам за 79-й год, я не оговорился, именно за 79-й, из сельского населения в возрасте 15 лет и старше, с образованием 7 классов и выше, было на каждую 1000 сельских женщин только 484. А по Российской Федерации того выше, значит, меньше в смысле, 457. А остальные 516 – малограмотные и безграмотные. По России таких было больше половины, 543 человека по статистике. Мужчин, соответственно, 641 человек. И малограмотных 359. По России 610 и 390, соответственно. Отдельно в городах России, Российской Федерации, я все вот по-нынешнему называю, женщин с образованием 7 классов и выше было 733 человека. Мужчин 816. Ну да, из каждой тысячи мужчин имеется в виду. К слову, за 10 лет, это 79 по 1989 год, эти показатели ощутимо повысились, но не столько за счет детей, павших воинов, сколько уже в основном за счет выросших внуков, внуков, вернувшихся ветеранов войны. Дети павших не были в этом приросте грамотности первой скрипки. Сказались тут не только отставание в рождаемости, а и ограниченные материальные возможности у многих вдов и их детей, занявших, в общем-то, незавидную нишу, непрестижных, с низкой квалификацией профессий. Немногим удалось вырваться из эстафеты наследия нужды и по сей день. Далеко не каждая вдова павшего могла подставить материально крепкое плечо без отцовщины и новой поросли своим внукам. О нужде я говорю не для всхлипывания о судьбе бедняжек. Приведу одну деталь. В советские времена косо смотрели на семьи пропавших без вести. А с чего бы это? А такое было гульное шельмование солдат тяжелой подозрительностью к неизвестности его фронтовой судьбы. Вот просто репейником прилипала надежнее вот пуговки метка к их детям и вдовам. Уже и одежка-то вот излохматилась, как говорится, а репейник 70 лет держится до сих пор. Так вот приходило в военкомат извещение, что солдат такой-то пропал без вести, положим, в сентябре 41-го года. Сразу же прекращалась выдача пособия, пенсии за потерю кормильца. По тем временам любая копейка была дорога. И только после окончания войны в 46-47 году, после перепроверок, начинали выдавать положенное. Но не с сентября 41-го года, а только за один прошлый год. С кем и как бодаться было вдове? Та же статистика косвенно показывает, что учтено родившихся с 30 по 1934 год втрое меньше, чем родившихся с 60 по 64 год. Тут могла сказаться и детская смертность в годы войны, и после. Кого-то могли спасти невыплаченные вовремя пенсии, пособия, но этого не происходило. И вот как сегодня, снова не заявить об этом детям, перенесшим удар от потери отцов, детям, униженных игнорированием признания вклада отцов в общую победу. Я вам скажу, что большинство из них до сих пор не отмечены ни единой наградой, ни медалей, ничем. И детям, обкрадываемых государством на протяжении почти всей их жизни. Вот такого рода размышления о статистике по образованию. Я бы хотел перейти к теме писем. Писем, как всегда, обильно. Вот одно из них пришло из-за рубежа. Как тут его не упомнить? Оно коротенькое. Выражает благодарность, так сказать, нашей организации. Вот мы туда написали письмо что поздравляем с днем рождения ветерана войны, который живет большей частью за рубежом. И как замечательно, что мы узнали вас и гражданку Германии Ханнелору, что многие годы тесно сотрудничаем, вместе пытаемся пробить стены на пути к толерантности, к общей цели жить без военных конфликтов и без оружия. Здоровья вам и энергии, подпитывающей жизнь. Это я бы написал такое вот письмо на их обращение, на наши контакты. Оттуда пришел коротенький ответ. Я вот по-немецки прочитаю. Значит, большое спасибо за вашу дружбу и сопричастность к борьбе за нашу мирную жизнь. Это нелегко, но это будет продолжаться, пока мы живы. Вот такого рода ответ и пожелания. Я целиком к этому делу присоединяюсь. Вот еще тоже интересное письмо пришло из Свердловской области, из города Серова, улица Ленина. Там Даньшин пишет, Вячеслав из Серова, что он интересуется судьбой Юдина Петра Андреевича, что там с ним, как, толка данных там нет, когда у него день рождения был, какие-то тут неточности. Но я посмотрел, действительно проблема могла быть. Я коротко прямо об этом скажу, что вот есть Юдин Петр Андреевич с годом рождения, значит, 1900 по 1908 год. Это вот такое их представление, в данном случае представление Даньшина Вячеслава. Вот. Но я нашел, что, положим, есть Петр Алексеевич, вот. Но не Андреевич, 1909 года. Призван в ноябре 1942 года. Откуда? Из Коми, потому что тут в письме пишется, что он, возможно, мог быть и в Коми, потому что родственники подсказывали, что, значит, тут есть какие-то данные, что они могли быть из, ну, из Коми СССР. Там посмотрю, вот Юдин Петр Алексеевич, потому что они не уверены в отчестве, то ли Андреевич, то ли как-то что-то вот так, но нашел. И что интересно, в Коме, в томе седьмом книги памяти написано, что он призван в ноябре 1942 года. И несколько страниц, я там перелистывал, посмотрел, все только указаны, когда призваны. И нет судьбы дальнейшей. Никогда погиб, никогда без вести пропал, никогда умер от ран, возможно. Нету данных никаких. Это опять снова мы возвращаемся к чему. Я заинтересовался, почему такая неполная картина. А это люди, можно сказать, патриоты России, которые изъявили желание идти на защиту Отечества из тюрем, которые там попали в предвоенный период. А большого там какого-нибудь нарушения и не требовалось. Легко, так сказать, сажали в то время в тюрьмы и за малые проступки, и по надуманным наветам. Так вот, такое дело. То есть дальше не было, положим, желания из мест, откуда направили заключенного, вот в Коми СССР, в эти лагеря, откуда уходили с патриотическим позывом бывшие заключенные, не сообщали, откуда он, что, какая судьба. Да и на фронте из этих людей формировали подразделения, где не очень-то беспокоились, как о них там писать, какие-то там места или чего-то, и не награждали их. Вот такого рода, можно сказать, безвестность. Безвестность с большим уровнем подлости, я бы так назвал, для этих вот солдат. Есть еще письмо Бориса Николаевича Горелова из села Покровское пригородного района Свердловской области. Вот он написал коротенькое письмецо на листке из тетрадки ученической. «Здравствуйте, Алексей Александрович, пишет вам Горелов Борис Николаевич. Мой отец Горелов Николай Григорьевич, 15-го года рождения, уроженец села Покровское Нижетагильского района Свердловской области, был призван на фронт 24 июня 41 года, ну, буквально на второй-третий день. Нижетагильским РВК, значит, пропал без вести с сентября по декабрь 41 года. Его жена, то есть моя мать Горелова Мария Ивановна, как я узнал позже, что он, значит, был в 545-м корпусном артиллерийском полку, входил в 22-ю армию. Я тут добавлю сразу, 22-я армия тяжелой судьбы, ею командовал бывший командующий Уральского военного округа генерал-лейтенант Ершаков, который попал в плен и там умер от голода, ну, от, в общем, от жизни в плену. Вот. И там дальше вот пишет, где бы точнее узнать, произошло вот его исчезновение Горелова Николая Григорьевича 15-го года. Понятно, что тут вот в документах, которые, по-моему, и сам выходил наш, так сказать, Борис Николаевич на них. Но могу сказать, что да, последнее сведение, что это были бои у Полоцка, города Полоцк. Вот. Это сентября по декабрь 41 года, значит, числится он пропавшим. Это время как раз совпадает с этим делом. Более подробных сведений на сегодняшний день в открытом доступе пока нет. Но я все равно считаю, что погиб он геройски, и необходимо помнить нам вот эту работу. И спасибо вам за пожелания нашей организации. Заранее благодарю, пишите вы, вас за вашу большую кропотливую работу. Еще пришло письмо. Это из Невьянского района, село Бынги, улица Комсомольская. Там пишется Филякина Валентина Аркадьевна, пишет, что вот где похоронен ее дядя Рябухин Виталий Григорьевич, 26-го года рождения. Понятно, что это вот как раз молодь тех лет, которая не создала ни семьи, ничего, пацанами ушли на фронт, это я сам добавляю от себя. Вот он был призван из Арти, знает она, что 3 февраля погиб, ему было 18 лет, где-то в Восточной Пруссии. И вот пишет, когда отмечали 70-летие Великой Победы, то внуку я для садика не могла ничего рассказать о подвигах моего деда и дяди. А ведь так хочется, чтобы внуки знали и помнили. Если не узнаю, то уже дети мои узнавать и не будут. Поэтому очень хочется узнать. Может быть, в Пруссии есть братская могила с именем моего дяди? Так вот я говорю вам, уважаемая Валентина Аркадьевна Филякина, дядя Валентина ваш, это самое, Рябухин Виталий Григорьевич, 26-го года, в бою 3 февраля 45-го года, был тяжело ранен, слепое осколочное ранение затылочной области, проникающее в череп, вот такой диагноз написан в документах, доставлен был в госпиталь уже умершим. Захоронен в Восточной Пруссии, в Кёнигсбергском округе, в районе города Эльбинг, в братской могиле номер 4, восточная крайняя Померендорфа. Он служил младшим сержантом в 1261 стрелковом полку 381 стрелковой дивизии. Ну, указано тут, мать его Рябухина Анна Ксенофонтовна проживала в Арти, улица Карла Маркса, 42. Это случилось, кстати говоря, не просто так. Это случилось, вот его гибель, через 10 дней, как он получил орден славы 3-й степени за бой по прорыву обороны противника в районе деревни Клешово. Его подвиг описан в наградном листе. Командир отделения 3-го стрелкового батальона 1261-го стрелкового полка Рябухин, это я из наградного листа читаю, со своим отделением первым поднялся в атаку, огнем из автомата лично уничтожил 9 немецких солдат западнее деревни Клешова в районе Фигурной рощи. Рябухин с отделением отбил до 5 контратак противника. При атаке 2 траншей противника первым ворвался в его траншеи и в рукопашной схватке вместе с отделением выбили противника из траншеи. Так что вот тут такие сведения, которые я постараюсь передать вам письменно.
Ну и в завершение, уже несколько минут осталось до конца передачи, давайте напомним вновь ваш адрес, и я думаю, что и адрес для писем, и электронный адрес для наших слушателей.
Запишите, пожалуйста, адрес для переписки первое, и второй адрес я повторю, электронный мой адрес. Значит, адрес для переписки, почтовый индекс 620-075, повторяю. 620-075. Екатеринбург. Я 41. Это абонентный ящик 41. Еще раз повторяю. Индекс 620-075. Екатеринбург. Я 41. Зыкову Алексею Александровичу. И мой электронный адрес запишите, пожалуйста, латинскими буквами, ну, английскими можно назвать. Первые две буквы АА, ЗУ, СПВ95. С как доллар, П как буква Р, наша русская, В как Виктория, 95. Значит, ЗУ, СПВ95. Далее идет собачка, mail.ru. Ждем ваших откликов и в Свердловской области, и из других областей, где слушают нас, и в том числе из-за рубежа.
Ну и также напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в студии, в цикле «Чтобы помнили», принимал участие почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам самого доброго и до новой встречи.
Всего вам доброго, светлой памяти павшим воинам.
Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.